Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Сегодняшний урок мы будем говорить на 6 главу. В прошлый раз мы говорили «Искушение и вера». Сегодня мы будем говорить «Искушение и учительство». Первый текст Иакова, эта глава 3, начинается такими словами. «Братья мои, немногие делайтесь учителями». «Братья мои, немногие делайтесь учителями». Скажите, пожалуйста, братья и сестры, а что действительно есть проблема? У нас есть тенденция делаться учителями? Есть у нас такая тенденция, опасно, что мы хотим учить? Или это, может быть, не к нам относится? И когда мы хотим учить, ну почему бы, если у меня есть какая-то идея? Если я могу чему-то кого-то научить? Ну почему бы не поучить? Правда же? Но рассуждая с точки зрения, что с великой радостью вы принимаете, когда упадаете в различные искушения, поэтому когда нам хочется быть учителем, нам хочется учить, какая, собственно, проблема? Или какое искушение в этом желании? Мне кажется, что у нас есть вот эта тенденция, не делайтесь учителями. В чем, собственно, заключается суть искушения в данном случае? Какая опасность в этом таится? Вот когда мы хотим учить, доброе это дело, епископство, кто желает, доброго дела желает, но даже не епископ, а просто учить, в чем опасность? В чем суть искушения? Как вам кажется, братья и сестры? Вы читали эту главу, вы знаете, о чем речь, и Иаков говорит, братья, мне немногие делайтесь учителями. И он имеет в виду, что это искушение. Нам есть желание учить. У нас всех есть это желание. В той или другой форме. Но в чем искушение? В этом искушении можно или упасть, или вырасти. То есть первое искушение в том, что учить хорошо, но есть опасность. Можно чему-то научить. И вы знаете, есть такое интересное выражение. Я его так понимаю. Когда о Христе плакали женщины, когда ушел на Голгофу, Христос сказал, плачьте о себе и о детях ваших. Ибо настанут дни, когда скажут «блаженные сосцы не питавшие». И вот думал, при чем здесь это? Это настолько еврейский образный язык. Я все лучшее, что я пришел к тому, что наступит время, когда те, которые никого не учили, будут блаженные. Те, которые учат, они питают. Те, которые учат, они формируют. И в учении есть опасность сформировать не то. И настанет время, что многие скажут, лучше бы я говорить не умел. Лучше бы я ничего не знал. Лучше бы я никому слова не сказал, чем теперь нести ответственность за то, чему я людей научил. Пожалуйста, как вы еще? В чем еще искушение учительства? Пожалуйста, брат.
Ну, я считаю так. Первое, для того, чтобы учить, надо знать тот предмет, которому ты хочешь научить. В данном случае, если научить кого-то, то самому надо знать Евангелие первое. И потом, для того, чтобы учить, надо самому быть примером в исполнении того, чему ты учишь. Если я буду говорить сыну, говори правду, а сам буду обман делать, то мои слова ни к чему хорошему не приведут моих детей. То есть образ жизни наш должен соответствовать тому учению, которое мы хотим научить. А наш учебник – это Библия, Евангелие. Если мы будем поступать по законам Евангелия и учить других тому же, то тогда наш успех обеспечен. А искушение в том, что мы будем, если захотим учить, а сами не выполняем, то мы подвергнемся осуждению. И как я могу учить кого-то чему-то, если сам этого не делаю?
Спасибо. Я как-то смотрел, в одном месте врач объяснял пациенту о вреде курения, но в это время сам курил. Это малоэффективная лекция. Учителю предлагаются более высокие требования. И, естественно, если он учит и не делает этого, дискредитирует истину, которую он пытается проповедовать. В этом ответственность. Пожалуйста, еще. В чем, собственно, суть и искушение? Почему Иаков нас предупреждает об этом? Мы уже говорили о том, что можно научить не тому. Вторая опасность в том, что мы можем учить не соответствовать высоким стандартам, которые налагаются на учителя. Тем самым мы дискредитируем истину, которую хотим учить. Что еще, братья и сестры, в чем вы видите опасность или в чем искушение для человека, желающего учить других? Это действительно так. Есть привлекательная сторона быть учителем. Если не знать предмет до конца, можно наделать беды. Я помню такой случай, рассказали мне, что один лектор, профессор, Он читал по медицине какие-то лекции. Он из города приезжал, и там он читал эти лекции. Его водитель много раз это слушал. И говорит: «Иван Иванович, вы знаете, я уже столько раз езжу, что я уже мог бы тоже эти лекции читать совершенно не хуже вас». Он говорит: «Давай попробуем». Я помню, это в одном зале он, говорит, выступал, и вышел из воды, никто же его в лицо не знает, его уважительно как лектора назвали, профессора. Он лекции отчитал, уже и на память знал тот же самый материал, но в конце начали вопросы ему задавать. И тут водитель понял, что как раз он не понимает предмета до конца. Естественно, взмолился человек, как из этого выйти. И пришла ему мысль на память такая. Вы знаете, ваш вопрос настолько прост, что даже мой водитель может ответить на этот вопрос. Естественно, водитель из зала встал и ответил. Но не всегда так хорошо заканчивается это. Знаете, я слышал многих учителей, и очень часто бывает так, что человек действительно не знает, что он учит. Он не понимает. Но желание быть на этом месте есть. У нас был такой, если вы помните, здесь в Портленде был Ярослав Дмитриевич Диардиенко. Слышали такое имя? Мы в Одессе, когда вместе проповедовали, он в нашей четверке был. У нас было разделено на четверки, и тот, который руководил четверкой проповедника по вторниках, он имел полную власть нам критиковать, изменять, корректировать. И мы должны были обязаны его слушать, иначе нам не разрешали бы проповедовать. Так он всегда, проповедник, говорил: «Не воруйте у людей время». Он всегда приходил: «Братья, будет собрание, не воруйте у людей время. Если есть что сказать, говорите. Нечего сказать, сидите в зал и не воруйте». Пожалуйста, кто еще хотел бы сказать, в чем опасность учительства?
Ну, возможно, человек, который желает учить, у него формируется позиция: «Я знаю, а другие не знают». И поэтому, когда человек учит, он должен прежде всего понимать, что он сам должен учиться. Если он только учит и не хочет учиться, то здесь может быть искушение в том, что мы надмеваемся над другими людьми, уверены, что мы знаем, уверены, что другие не знают. И на базе этого может возникать конфликты. То есть учитель должен всегда держать позицию, что что-то он знает, но он должен всегда учиться, слушать других и не ставить себя выше других.
Здесь есть опасность, кстати, это очень серьезная опасность. Тот, кто учит, он постепенно, у него может сформироваться позиция, когда он умнее других. И это реальная опасность. Настолько реальная, что человек может погибнуть. Он может надменно смотреть на других, то есть удержаться нормально на этом положении очень трудно. Поэтому написано, помните, что не из новообращенных, чтобы не ставьте пресвитерами. И в чем проблема? В том, что у него дара нет? Нет. Дар человека может быть пресвитерству, учительству, но если его слишком рано поставить, честь, которая была оказана, видена, не видена, она может разрушить человека. И он говорит, может возгордиться и попасть под осуждение вместе с дьяволом. То есть человек раньше времени, не сформированный духовно, он подвергается особой опасности погибнуть вместе с дьяволом. Это очень серьезно. Еще кто-то хотел бы сказать, братья, что вы еще видите, братья и сестры, что вы еще видите, пожалуйста.
Ну, я хочу еще коротко добавить, что учитель тут же становится центром поля зрения. И если стал учителем, значит, за ним уже начинают смотреть, как на учителя. И если что-то не так, этим его и осуждают.
Да, он говорит, и за ним очень внимательно следят. Есть всегда, так сказать, шахтеры, которые выкопают все из живой жизни. Из прошлого, настоящего и даже из будущего. Вы знаете, есть у людей есть определенная как бы категория людей, которые любят копать. И они убеждены в том, что они стоят за истину. Когда появляется учитель, некоторые получают особое удовольствие на этого учителя что-то найти, какой-то компромат, чтобы этот учитель больше не учил. Они даже не осознают этого. Но есть такие шахтеры, копатели, которые выполняют это служение очень ревностно. И в каждой церкви есть такие люди. Это действительно учитель, который начинает учить. Если в прошлом его есть, в настоящем или где-то, люди обязательно найдут. И обязательно постарается сделать так, чтобы человек опозорить или сделать его таким образом, чтобы он не смог больше учить. В этом опасность. Пожалуйста, кто еще?
Александр Саша тут говорил, это кто говорит, тот ответственен за то, что он говорит. Бог спросит с него. Он должен сначала подумать, имеет ли он от имени Бога говорить. Возьмем, например, Моисея, который был учителем израильского народа, который не явил свою святость, он получил наказание. Так и каждый из нас он может наказать.
Спасибо большое. Понимаете, учитель, он говорит от имени Бога. Мы не просто географию или историю учим. Мы говорим от имени Бога. Учитель говорит, когда он проповедует, говорит, вот так написано. Говорит от имени Бога. И ответственность на нем ложится, что если от имени Бога говорит, и он извращает где-то, или повреждает, он несет двойную ответственность, потому что он и говорит от имени Бога. Поэтому, братья и сестры, вы понимаете, мне иногда приходят такие мысли, Господи, я не хочу никого, я вам честно говорю, не хочу никого учить, не хочу никому проповедовать. Иногда наступает такое состояние, Господи, я боюсь ответственности. Я не хочу этого делать, потому что столько разных нюансов. Человеческий язык настолько несовершенный. Слово одно неаккуратное сказал, и начинается с одной стороны. Сказал другое слово с другой стороны, с третьей стороны. Я иногда прихожу в сознание, Господи, я не хочу больше. Я поэтому прошу вас, братья и сестры, молитесь за тех, которые учат в церкви. Молитесь, чтобы Господь их сохранил, чтобы Господь охранил их ангелами, чтобы они слова подобрали, чтобы они сказали правильно, чтобы они имели этот страх и боялись повредить. Молитесь за меня, молитесь за всех братьев, которые здесь говорят. На них особое давление, они несут особую ответственность. И сатана не спит, чтобы дискредитировать любого, кто здесь учит. Поэтому я вас прошу вас, молитесь о ваших учителях, о ваших проповедниках, потому что они подвергаются наиболее интенсивной атаке. Получается хорошо, не получается хорошо, плохо. Получается хорошо, тоже плохо, потому что гордость может вырасти. Если это не произойдет, где-то повредил, где-то что-то не то сказал. И эти слова как огонь. Поэтому прошу вас, молитесь за ваших проповедников, пастырей, учителей, чтобы Господь их охранил, чтобы слово принесло пользу. И не всегда, вы знаете, не всегда стремитесь, вот он сказал, знаете, с таким несколько, о, неправильно сказал, вот написано совершенно в другом месте. Вы знаете, я в одном месте был на разборе, такой разговор был. Там говорит, муж не должен покрываться, потому что он есть слава и образ Божий, а жена должна покрываться, потому что она есть слава мужа. Почему муж является славой Божьей? И немедленно ответ, потому что он создан по образу, по подобию Божью. Это то, что мы проходили. И тогда я задаю другой вопрос. А почему образу жена создана? И ответ какой стандартный? По образу и по подобию мужа. Это ошибка, потому что жена создана по образу и по подобию тоже Бога. И когда я так спросил, что вы думаете, почему образу создана жена? Служитель, заслуженный служитель встает и говорит, она создана по образу и подобию мужа. Как только он это сказал, другой брат тут же вскочил, как его ужарили. А вот неправильно, брат, вот написано. И тут же этого служителя при всех посадил. И мне так было печально. Братья и сестры, когда вы видите ошибку, первая реакция должна быть, не просто, мне есть что ему сказать. Говорит, Господи, благослови людей, благослови это слово. Он сказал неаккуратно, благослови, что оно не произвело нежеланного эффекта в церкви. Благослови его, помоги. И очень часто этот проповедник уже сам заметил, не спешите ему говорить. Помолитесь за это слово, сказанное неаккуратно, чтобы оно не расходилось и не повреждало. Я думаю, если кто-то хотел еще сказать, пожалуйста, я тогда суммирую это. Пожалуйста, кто-то хотел еще сказать что-то? Нет?
Ну, еще такая мысль. По вашей пожалуйста. Аналогии, вы всегда, когда ставите многоточие, вы всегда что-то имеете в виду. И вы всегда имеете в виду, что если стоит многоточие из продолжения текста, оно влияет вот на эту часть текста. Поэтому, если с этой точки зрения подходить, там сказано, потому что все мы много согрешаем. Если мы все много согрешаем, то есть любой человек, который учит других, он тоже попадает под эту категорию, он много согрешает. Если каждый, даже учитель, много согрешает, то тогда получается, что каждый учитель тоже нуждается в учении. То есть никто не может сказать, я учу совершенно и абсолютно, потому что я знаю все. И поэтому такая мысль. Если учитель учит других и не учится сам, он попадает в искушение, потому что он становится учителем самого себя и не открыт для Бога или для других людей, чтобы они его учили тоже. То есть искушение учить других, но не учиться самому.
Спасибо, Константин. Включите, пожалуйста, следующий слайд. Текст полностью, я почему троеточие и поставил, потому что я рассчитываю на то, что говорит, немногие делайтесь учителями. Эта фраза повторяется. Мы должны ее запомнить. И уже автоматически мы должны помнить, что сказано дальше. То есть мы должны читать Писание, запоминать ключевые тексты. Вы помните, мы говорили об Ионе? И когда он оказался в преисподней, как он думал, в чреве кита. Единственное, что его спасло, а что придет в голову, когда ты уже в преисподней, все закончилось? Ничего умного не придет, за что можно уцепиться. И единственное, что сделал Иона, он цитировал Писание. Его молитва состоит из текстов Писания, которые он запомнил. Можно это в псалме проследить, что он цитирует. И единственное, что его спасло, это знание Писания. Он цитировал его от сердца. Сердце обратилось к Писанию, к тексту, и он цитирует Богу как молитву. И я это к тому дальше не подавал текста, что мы должны помнить подобные вещи. Итак, дальше говорится о том, братья, не многие делайте учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Здесь говорит Иаков об опасности учителя, потому что учитель, он подвергается большему осуждению вместе с ним. Но здесь, мне кажется, очень важна эта фраза. Братья, немногие делайтесь учителями. Опасность с учительством в том, что у нас есть желание учить кого-то. У нас оно врождено, хоть в чем-то подсказать. Я не знаю, откуда оно, но оно у нас есть. И вы знаете, мне кажется, вот это качество подвело Еву. Ну, посмотрите, как все произошло. Если вопрос пришел сатана и сказал, вам Бог это сказал? А я говорю, надо вам нарушить. Сатана не стал говорить, что я вам говорю нарушить Слово Божье. Он подошел к Еве. Обратите внимание, что делает сатана. Он пришел и говорит, Ева, это правда, что Бог запретил вам есть от всех деревьев. И здесь Ева, обратите внимание, Ева оказывается в роли учителя. Естественно, змей не понимает. Явно у него недостаток знания. Говорит, да нет, неправда. Бог нас разрешил во всех деревьях есть, но одного дерева познания добра и зла он нам запретил. Здесь Ева находится в положении учителя. Она учит. И когда она учит, она расслабляется, она не замечает, что делает сатана. Он позволил ей, чтобы она была учителем, и он чтобы был у нее учеником. Но как только она поднялась на этот пьедестал, и ей было приятно, это был первый учитель, собственно, из людей, это Ева, она учит сатану. Ну что интересно, как только она ему объяснила, он как послушный ученик говорит, да мне кажется, что нет, не умрете вы. Но если бы он с этого начал, Бог сказал, что умрете, нет, не умрете, она бы сообразила. Но он позволил ей быть учителем. И когда она была учителем, что-то произошло внутри нее, она расслабилась, ей было приятно быть на этом положении. И она незаметно не заметила искушения сатаны. В этот момент, когда она учила, сатана подвинул совершенно незаметно. И поскольку у них уже сложились добрые отношения, как учитель и ученик, Ева не заметила, что это ученик явно не ученик. Он очень хитро и искусно подводит ее нарушению воли Божьей. Очень часто происходит, что учителя, которые делают себя учителями, делают, что происходит? Немедленно реагируют на лесть. Ты знаешь, ты так хорошо учил. Ты так хорошо сказал. И если человек отвлекается от того, что он несет ответственность перед Богом передать Слово Божье, а его подхваливает, он в это время располагается к этим людям. И потом эти люди что-то неверное делают. Он не может на них реагировать, потому что он живет в этой среде. Опасно это служение, быть учителем. И здесь Иаков говорит, немногие делайтесь учителями. Вообще нам никому не нужно делать себя учителем. Само желание учить, оно есть. Но опасность как раз в том, что найти свой дар. Желание учить есть у всех. И первое, у кого оно появилось, это у Евы. И этим сатана воспользовался. Поэтому делать себя учителем и желание приятного учить не стоит. Кому Бог дал дар учителя, этот человек не останется никогда на скамейке, просто ничего не делая. Он обязательным образом будет учить. Чуть раньше, чуть позже. Он этот дар будет использовать, не прилагая особых усилий. Все равно люди заметят за столом, за чаем. Он увидит, как он говорит, как он высказывается. Как он высказывает, даже вот в таких разборах, обязательно станет известным. Его обязательно продвинут, его обязательно попросят. Он обязательно это будет делать, если у него есть дар. Но есть опасность, не имея дара, сделать себя учителем. И поставить себя на очень опасное место. Это все равно, как вы знаете, как вот Давид, который имел особые отношения с Богом, и он вышел перед Голиафом. И с этим камушком он его поразил. Но любой другой, который бы вышел вместо Давида, он бы погиб. Учитель выдвигается наперед, на передовую. Он встает маленький, как Давид. Он становится против Голиафа. И человек, который делает себя учителем, сам того не понимая. А почему мне? Он учит, вот Вася учит, и Федя учит, и Гриша учит. А почему? Что, мне нечего сказать? Я помню, когда-то в церкви у нас было два диакона, очень такие усердные, как диаконы. Они, у них были показательные участки. И однажды они на церковном совете сказали: «Братья, поскольку мы являемся примером хорошо служивших, то нам принадлежит большая честь». Пресвитер спрашивает: «А что вы имеете в виду? Нас должны чаще ставить проповедовать». Но проповедовать как раз они оба не умели хорошо. Они совершали служение там, где не совершали. Они очень хорошо его совершали. Итак, первое, не делаться. Но если Бог дал дар, это обязательно проявится. И дальше, что Яков объясняет основные причины, почему. Я бы хотел сказать несколько слов вот о чем. Что вообще служение учителя имело особое значение в ранней христианской церкви. Пророки и апостолы, они играли особую роль в формировании церкви. Они открывали церковь, они проповедовали, и они шли дальше, открывали церковь дальше. Они все время были в разъездах, как апостол Павел, например. А у их забота была о всей церкви вместе взятой. Но учителя – это те люди, которые формировали создавшуюся церковь. Они учили, они поднимали, они питали. Те, которые, что мы делаем сейчас, проповедники, пастора, которые сейчас делают в церквах, это то, что совершали учителя. Это те, которые оставались в церкви и формировали церковь. И здесь учителя в ранней христианской церкви имели особый вес, особое уважение. Этому еще отчасти, причиной этому отчасти является традиция, которая была до этого. В иудейской традиции раввины, которые считались учителями закона, они имели особое уважение у евреев, раввины. Их особые требования были, и в то же самое время они имели особое уважение. Учителей обычно раввинов называли, обычно называли так: «Отец мой великий», и им оказывали особое уважение. И считалось по их традиции, что учителю принадлежала большая честь, чем даже собственным родителям. Были такие рассуждения, они сохранились, что когда, например, попало, ну, все время были войны, если попали родители и учитель в плен к завоевателям, то человек обязан прежде всего, если у него выбор родителей и учителя, он должен был освобождать учителя ценой своих собственных родителей. Таково особое место было учителя, особый статус. Но учитель, который понимал эту традицию иудейства, вы же понимаете, мы приехали с Украины, с России, мы в Америке. Но то, что было с нами там, мы его помним. И мы хотим это использовать как основу, как стандарт того, что мы делаем здесь. Началась христианская церковь, но люди помнили, как это было иудаизмом. И многие принципы они перешли с ними. Опасность учителя была в том, что он очень быстро мог привыкнуть к роли быть неким оракулом или пророком, вещателем, глашатаем Божьих истин. Когда люди приходят, когда люди подхватывают, когда они говорят «мой великий» называют и многое другое, человеку очень легко потерять чувство обладания и меры. Его гордость может подняться до невероятной высоты, хотя он этого не подаст. И он находится на очень опасном положении. Еще одно, мы об этом говорили. Яков обращает внимание, особенность учителей, особенно в ранней церкви, мы можем почитать по текстам Писания, где говорится, что были разные учителя, которые до конца не понимали, особенно в начале, когда еще не было Писания, подробно расписанного. Учитель, который не имел особого дара от Бога, чутья истины, легко мог научить не тому, что надо. И написано в Писании, говорит, что у вас появятся лжеучителя. Были те, которые пытались создать нечто среднее между иудаизмом и христианством. Были те, которые из-за того, что приобрели большую власть, они вводили ереси в церкви, разделяли церкви, будучи убежденными, что они стоят за истину Божью. И многие лжеучителя, которые были преданы анафеме церкви, они умирали с сознанием, что они страдают за истину. То есть учитель, который входит в это искушение, и он убежден, что его ересь – это и есть истина, его трудно спасти, потому что он верит, что то, что он учит – истина. И как учителя спасти, если он сам учитель, если он неправильному научился? Поэтому Иаков здесь обращает внимание особенное на то, что учитель подвергается осуждению, и потому что его занятие – учить. И еще одна. Вы знаете, учитель подвержен такой опасности. Учить не тому, что текст говорит, но тому, что он думает правильным. Все говорят, лжеучителя, и учителя говорят, а я по Библии, вот как в Библии написано, так я и учу. Есть у нас школа здесь, в которой я преподаю гемолетику. Вот в эту пятницу вечером и субботу я буду читать курс в Сиатле. И мой брат сможет убедиться, как это работает. Обычно проповедники, они будут говорить короткие проповеди. И человек читает текст. И потом говорит короткую проповедь. И первый вопрос я задаю. Скажи, пожалуйста, где это все взял? Как то, что ты сказал, следует из текста? Он скажет, ну вот же оно. И когда мы начинаем рассуждать, он в самом деле, это не следует из текста. Был у меня один семинар. И вышел от молодой человек, который сказал проповедь. А потом мы анализировали, какие ошибки он допустил, эти. И там был один диакон с стажем, многолетним стажем. Он мне написал записку. И он написал, Петр, я не хочу это вслух говорить, но то, что этот брат сказал, это вообще не проповедь, никуда это не годится. И нельзя этих людей пускать вообще к кафедре. Он мне записку написал. У меня, наверное, где-то она еще есть в пиджаке. Я эту записку прочитал и промолчал. Но следующая проповедь, вот эта короткая учебная проповедь, должна была быть этого брата. И что этот брат делает? Он начинает проповедь. Обратите внимание, годы прошли. И он берет текст и читает из Галат, кажется. «Наблюдайте дни, месяцы и годы». Но он читает следующим образом. «Наблюдайте дни, месяцы и годы». И говорит, Господь повелевает нам наблюдать дни, месяцы и годы. И он всю эту проповедь сказал, что мы не обращаем внимания на повеление Божье, что мы должны наблюдать дни, месяцы и годы. И когда он закончил эту проповедь, начался анализ, а там ошибочка небольшая. Там «наблюдайте» или «наблюдаете». Он прочитал «наблюдайте». Там написано «наблюдаете». Очень небольшой. Человек прожил жизнь, почти заканчивал жизнь. И он по этому тексту жил. И когда он это прочитал, сказал проповедь, он сел и начался анализ. И 16-летний мальчик встает и говорит, «Братья, я не знаю, как вы, но мне кажется, извините, пожалуйста, но мне кажется, там написано «наблюдаете», а не «наблюдайте». Я, конечно, его записки не показывал. Это было достаточно этого. Я сидел, и этот брат согнул голову, такой весь покраснел. И это к чему? Потому что так легко сделать ошибку, особенно если мы говорим от имени Бога. Очень легко то, что нам кажется правильно. Нам кажется, что это в Библии написано. Нам кажется, что оно в Библии написано. И мы будем утверждать это. Подождите, давайте я не буду углубляться, я посмотрю по вашей реакции. Что вы думаете, что Писание говорит о том, на каких языках должно проводиться служение в церкви? На каком языке? На понятном. А если мы сейчас в нашей ситуации будем говорить, как правильно говорить, что Писание говорит о том, на английском или на русском? На понятном, на русском. А если часть людей понимает на английском? Смотрите, что я хочу этим сказать. Я не хочу, имейте в виду, что я не пытаюсь что-то сейчас научить, я просто иллюстрирую. Что естественно, если мы находимся здесь все русские, русский язык, почему бы не по-русски? Правильно. Почему бы не по-русски? Есть украинцы, есть армяне, есть грузины. Ну, русский мы все понимаем. А зачем нужен этот английский? Но чтобы учить, на каком языке правильно, а каком неправильно, у меня есть свои чувства, как учителя. Я хотел бы сказать, конечно, вот так. Но здесь есть грань между тем, что Библия говорит, и между тем, что мне кажется правильным. И то, что мне кажется правильным, оно может настолько доминировать, что я возьму в основу проводить на служение на понятном языке, и это ближайшее все, это русский, и это будет правильно. Но если мы посмотрим на Священное Писание, учитель должен иметь возможность объективно смотреть на все Священное Писание. И вот посмотрите, что делает Дух день Пятидесятницы, когда все евреи собрались. Он говорит где-то на 16 языках. Зачем это нужно? Причем на языках и на речиях. Там были разные люди. Можно было перевести всем на еврейский язык. Или еще на какой-то средний язык. Но что делает Дух Святой? Он говорит с ними на языках и на речиях. На языках и на речи. То есть у каждого есть еще акцент. Вот есть язык, где-то в Ленинграде свой акцент, в Москве свой акцент, где-то в Вологде еще свой акцент. На Западной Украине есть свое, в Средней Украине есть свое. Что делает Дух Святой? Он говорит с ними на языках и на речи. По сути, Бог открывает себя. Я не намерен ломать то, что вам дорого. Я буду говорить с вами на ваших языках. На вашем речи. Я буду это оттянуть, как вам и приятно. Я буду говорить с вашим акцентом. Когда мы рассуждаем, мы видим Божий подход к этому. Мы приходим к Коринфянам, возник вопрос, но другой язык непонятный. Павел говорит, если есть возможность, если есть такая, переводите или не переводите. Нет перевода, вообще не используйте. Если смотреть эту большую картину, то можно в одну сторону или в другую. Я не к тому, что сейчас какой-то язык, естественно, мы будем в русской церкви на русском. Но если делать учение, мы должны думать наперед о последствиях всех. Учитель должен иметь способность поставить в сторону и анализировать весь текст Священного Писания. И думать о ситуации, о назначении церкви, о возможных средствах, и избирать самое эффективное, согласно Писанию. Я просто как пример, что то, что нам дорого, мы прежде всего нам в голову приходит. Но если бы вы сказали, вы меня спросили, скажи проповедь на этот счет. Я вынужден был бы вскрыть все, что говорит Священное Писание об этом предмете. И моя задача была бы дать, не давать волю моим чувствам, но дать объективную картину, потом сказать, вот объективная картина. Но что будет самое разумное в наших условиях? Сейчас, конечно, на русском. Хотя, честно говоря, мой язык украинский, родной язык. Ради верующих людей я выучил русский язык. И когда мне кто-то говорит на украинском, я слушаю украинские песни, я не могу это объяснить. Моя душа откликается по-другому, когда это по-украински. Когда мне истины библейские говорятся на украинском чистом языке, я по-другому их слышу. Это мне дорого. Мой родной украинский. И когда кто-то уважит меня и услышит, мне приятно. Давайте мы пойдем дальше. Итак, опасность учительства заключается в том, чтобы себя не делать. Бог дал дар, он поставит. Никто вашего места не займет, никто моего не займет. Учитель подвергается опасности учить не тому. А учитель подвергается опасности, что он может свои собственные идеи выдать за божественные. Он может говорить от имени Бога. Он может что-то подтасовывать так, как ему нравится, но он несет ответственность. И каждый учитель, который научит не совсем так, он будет нести ответственность перед Богом. Поэтому Христос говорит, за всякое праздное слово, которое пронесут люди, каждый даст ответ, отчет за всякое праздное слово. Простите, подумайте об этом. Каждое праздное слово, которое не строит, не назидает, вы и я дадим отчет в день суда. На учителей возлагается чем больше ответственность. Иаков говорит, это опасно. Есть желание учить, но вспомните Еву. Есть желание учить, но в этом есть опасность. И главный аргумент Иакова, в чем опасность и искушение, в том, что учитель использует в своей работе какой инструмент? Язык. Он использует язык. А вот как раз этот инструмент и делает всю беду. Учитель работает не руками в основном, языком. А вот язык – это такая маленькая часть, которая очень опасна, потому что она может произвести. Вы знаете, говорит Писание, что все мы много согрешаем, но больше всего мы грешим. Чем? Языком своим. Языком своим мы можем грешить больше всего. И вот как раз учителя, в чем его опасность? В том, что он использует этот опасный инструмент. Здесь Иаков говорит, что кто может контролировать свой язык, тот может контролировать все тело. И он говорит, если кто-то скажет. Смотрите, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать все тело. Все мы согрешаем в этом. Но на учителей возлагает особая ответственность. Я когда об этом думаю, я искренне думаю, Господи, я не хочу отвечать. Я не знаю, почему получилось. Я никогда не мечтал это делать. У меня совершенно другие мечты. Почему я учу, Господи, я не хочу отвечать. Дай мне мудрость, дай мне не сказать лишнее. Меня страх охватывает об ответственности. Лучше сидеть сзади. Лучше не отвечать за это. Лучше послушать и поддержать. Меня этот страх охватывает иногда. И здесь Иаков говорит, что человек, который не согрешает в слове, тот человек совершенный. А кто этот человек? Где этот человек? В слове мы больше всего согрешаем. Помните, это история такая древняя, которая, как бы сказал, все можно поправить. Украл, можно возместить. Разбил, можно купить другое. Но слово пущено, и молва пущена, честь опозоренная. Это не восстанавливается, слово это делает. Я помню, что когда-то одна женщина, я так слушал этот рассказ, это были ли, правда, так оно было или нет, не знаю, пришла женщина, которая напустила сплетню за своих родственников, и все родственники восстали против нее. И она пришла, говорят, к раввину, и спрашивает, что нужно делать. И чтобы ей преподать урок, она говорит, вот тебе подушка, разрежь эту подушку и рассыпь по полю. И она рассыпала перья, а перья говорит, иди, пособирай. Ну как ты соберешь? Ветром раздуло. Когда мы говорим своим словом что-то, в этом проблема, оно расходится. Оно расходится настолько далеко, мы уже забыли, кому мы что сказали, но оно расходится. На учителя возлагается особая ответственность. И кто-то может сказать, ну язык-то небольшой, и здесь Павел говорит, узда у лошади тоже небольшая. Но эту сильную лошадь поворачивай куда он хочет. Или, например, штурмовал в корабле руль. Он совсем маленький по отношению к размеру корабля, но он направляет корабль, куда кормчий хочет. Более того, он говорит, язык небольшой член, но много делает. Как аргумент опасности быть учителем, есть искушение быть учителем. В этом искушении таится опасность. И главная опасность – инструмент, который учитель использует – язык. Это самый опасный инструмент. И здесь Иаков говорит, посмотрите, то язык – маленький член в теле, но как много делает. Это вот, посмотрите, с другой стороны, огонь, искринка, спичка совсем маленькая, как много сжигает. Вы знаете, одно слово производит настолько много беды. Вспоминаете, когда чуть было не началась мировая война? Только потому, что Хрущев, Объединенные Нации, сказал, мы вас угробим. И тогда Америка начала вооружаться. Она начала строить ракеты на Кубе. Весь мир пришел, всего лишь одно слово, два слова. Многие войны, миллионы людей умирали от неосторожно сказанного слова. Семьи разваливались. Народы страдают от слова, которое сказано неосторожно. Слово имеет особую разрушительную силу. Слово имеет силу созидать, но оно же имеет разрушительную силу. Иаков говорит, братья, немногие делайтесь учителями. Помните, что инструмент вашей работы – язык. А язык, он очень опасен. Если мы не можем его контролировать, то он приносит много беды. Как эта узда управляет конем, как этот руль для корабля, как огонь. Он говорит, помните, немногие делайтесь, бойтесь этого. Потому что лучше ничего не говорить, чем сказать неосторожное слово. За всякое праздное слово. Чем более, как учитель от имени Бога. И дальше он говорит, язык – огонь прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных, укращается и укрещено естеством человека. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнил смертоносного яда. К чему это Яков говорит? Немногие делайтесь учителями. Есть приятное чувство быть учителем. Но за этим стоит большая опасность. Вы используете язык. Язык исполнен смертоносного яда. Есть очень много тех подводных камней, которые влияют на учителя. И этот учитель может наделать беды и церкви, и самому себе. Поэтому с большой осторожностью вообще не делайтесь учителями. Немногие. Бог сделает свое дело. Здесь Иаков хочет подчеркнуть, что есть опасность. Вот это желание учить, оно само по себе хорошее. Но это желание мы можем или упасть, или вырасти на нем. Вы знаете, вот этот вопрос. Язык, огонь, прекраса, неправды. Вы, наверное, замечали, я в своей жизни вот убеждал. Вот один говорит правду, но так говорит, что ему не веришь. И это правда. Был как-то у нас в Молдавии миссионер и говорил он о труде. Но он так это рассказал, что многие не поверили, что это достойное дело. Другой приходит и говорит недоброе какое-то дело, но он так красиво объясняет, что сердце располагается. Я не хочу примеры рассказывать о том, как это бывает. Но на самом деле языком мы можем оправдать что угодно. Самую, что не есть большую низость, мы можем оправдать. Вот посмотрите страну, с которой мы вышли. Как это могло быть? Говорят, где-то 100 миллионов людей умерло насильственной смерти со дня революции и до конца Отечественной войны. Сталин – это монстр, зверь. В котором сейчас говорят много, сколько людей уничтожено, сколько людей расстреляно. Сейчас мне брат рассказал, где-то в их районе кто-то открыли одну из тюрем, в которых и верующих брали, и неверующих, и они где-то исчезали, говорили, они на работу, их сослали куда-то. Откопали одну стену, 3 метра костей человеческих. Эти зверства творились, но таким образом, но языком все это так подавалось, что это был великий отец. И когда он умер, помните, кто постарше? Люди что делали? В Советском Союзе. Плакали. Плакали. Чиран умер. Но для них он был отец. Почему? Потому что машина пропаганды работала таким образом, что люди верили этой лжи. И вот Яков говорит, опасность учительства в том, что он использует средства язык. Когда начинает повреждение характера проповедника, он своим языком может оправдать что угодно. Тем более, если он упражняется в этом, если он плохо учит, не умеет учить. Меньше беды. Чем лучше он учит, чем больше его талант развивается, тем более опасном состоянии он находится. Потому что если он делает ошибки, много другое, он может оправдать это. Он может повернуть пулю в другую сторону. И языком может наделать много беды. Это смертоносный яд, это огонь, это зло неудержимое, это то, что невозможно укротить. Ведь немногие делают ведь учителями. С большим страхом подходите к этому вопросу. Не спешите. И дальше говорит, смотрите, одним и тем же языком мы Бога благословляем и проклинаем. Этот орган может делать то и другое. Говорит, не должно быть так, но так происходит. И учитель использует это опасное средство, язык. Это не просто нож, это хуже ножа. Мне сегодня брат рассказал историю, мы стали разговаривать о наших... Я мало помню о дедушке, о бабушке, они умерли, я и совсем маленький был. Только какие-то вспышки с прошлого. И я очень благодарен, все время жизнь так устраивает, что он где-то уезжал, 10 лет его нет, то я уехал, 10 лет нет. Вот это, вот сейчас мы самое долгое время проводим вместе. Это впервые в нашей жизни. Это самый длительный период времени, мы вместе. Естественно, я расспрашиваю за дедушку, за бабушку, за отца и многие-многие вещи. Мы рассказывали, например, я недавно совершенно узнал о том, что отец мой был в плену, я это знал, но то, что он два раза убивал из плена, и первый раз, когда он убежал из плена, его собаки догнали и порвали на части, и он еле выжил. Только второй раз он убежал. И многие вещи сейчас я узнаю только о своей семье. Он мне сегодня рассказал за нашу бабушку, она была православная. Запомнил ему молитву. Она обращалась к образам, и православные, они молятся с открытыми глазами. Они говорят, а что вы глаза-то закрываете? Надо открытые глаза держать, чтобы образы видеть. Правильно молиться. И вот она стоит перед образом и молится. И благословляет Бога, и помилуй, эти молитвы повторяет, там все так складно идет. И в это время через окно смотрит, куры пошли по грядке. И вот она благословляет, благословляет, да чтоб вы поздыхали. И благослови, помилуй, помилуй, да чтоб вам ноги повывертало. И дальше говорит, это один и тот же язык, одновременно она видит и курей, и образ. Язык благословляет Бога и в то же время курей поносит. Кажется, немного, да? Ну, это же просто курица. Но это же исходит, и здесь Иаков вопрос не в том, на кого это направлено, что с одного и того же источника выходит и благословение, и проклятие. И вопрос не в том, ну курица, но не написано в Священном Писании, что мы можем согрешить против курицы. Но источник, проблема в чем, что язык – это такой орган, который позволяет тому и другому выходить из одного и того же источника. Он делает возможным невозможное. Я говорю, не должно быть так, что то и другое должно выходить из нас. Отсюда, я считаю, это мое убеждение. Когда мы встречаемся с людьми, которые не стоят нашего уважения, мы не должны говорить плохо. Мы не должны использовать грубый, скверный язык. Даже если они этого заслужили. Если мы встречаемся с там не окаянным еретиком, мы должны разговаривать уважительно и чинно. Если человек, который против нас делает недоброе зло, мы должны удержать свой язык, говорить чинно. Вот, но она же или он же вот это и это сказал, не сделал, я имею право на это. Не имеем права. Потому что проблема не в том, что заслужил или нет, а в том, что с источника не должно одного выходить то и другое. Это язык, который обманывает, говорит, есть то и другое. На самом деле что-то одно в конечном итоге, может быть или сладкое, или горькая вода. И в этом проблема языка. И когда мы используем язык не тот, это намек на то, что если из нашего источника выходит горькое, оно грубое, неуважительное, оскорбительное, даже если это просто курица. Проблема не в курице, проблема в источнике. Поэтому мы должны беречь свой источник, и чтобы мы с Божьей помощью удерживали источник, чтобы с этого источника шло только доброе. И Иаков об этом говорит. И говорит, братья, немногие делайтесь учителями. Помните об ответственности. И самое страшное, что учитель использует опасный инструмент, язык. Он хоть маленький, но как удила направляет сильную лошадь в то направление. Как руль направляет корабль. Это как огонь, который зажигает много. Маленький огонь, но много вещества. Это неудержимое зло, неукротимое. Это орган, который может украсить что угодно. Любую неправду, любое преступление может представить в хорошем свете. Так что самоговорящий поверит в это. Это тот орган, который позволяет создать иллюзию для говорящего, что всем с ним нормально. Если в одно время выходит сладкая вода, а в другой момент горькая вода, все нормально. Язык так устроен, что он самого человека обманывает. А Иаков говорит, не должно быть так. Постарайтесь, чтобы источник был чистым. И говорит, братья, бойтесь. Тогда у нас возникает вопрос. Если все это так, если быть учителем это так ответственно, за каждое праздное слово, тем более говорит от имени Бога. Братья и сестры, мы должны иметь страх. говорить от имени Бога. Мы должны иметь страх цитировать Писание, так написано. Когда мы цитируем, мы должны быть убеждены, что действительно это значит то, что мы хотим сказать. Со страхом это делать лучше не делать, чем делать таким образом. Дальше мы можем сказать, искушение заключается в том, что мне, ну, мне, я знаю, понимаю вопрос, а почему мне объяснить, почему бы человеку не помочь. Но Яков говорит не то, чтобы он хочет отменить это, чтобы мы не проповедовали, не учили. Он обращает внимание, что есть искушение. Когда мы хотим учить, есть искушение, мы должны подумать об ответственности. Совершенно не важно, где мы говорим, в церкви, на работе. Может быть, это мимолетный разговор, как вот Ева с сатаной в саду. Это, между прочим, был разговор, а сколько беды принес. Яков хочет обратить внимание, что здесь большая опасность. И прежде чем мы будем учить, чтобы мы думали об опасности, особенно если мы говорим от имени Бога. Но тогда вы скажете, ну если у меня действительно есть что сказать, я понимаю Священное Писание, и я вот слушаю этого человека, и он явно не то говорит, а он говорит, ну почему бы мне не сказать? И здесь Яков говорит, и это, собственно, мы закончим. Что есть действительно люди мудрые, разумные, которым есть что сказать. И из страха они, может быть, и не учат. Думаю, ну, у человека есть что сказать. Не обязательно этого человека толкать на то, что он должен быть учителем. Он должен иметь от Бога дар это делать. И когда у него есть дар, и он учит, наша задача, братья и сестры, поддерживать его в молитве. Дома молитесь перед собранием, чтобы проповедник не сказал лишнего. Во время собрания говорите, чтобы не вышло неаккуратное слово. Вышло слово, молитесь, чтобы это слово не принесло большой беды. Молитесь, думайте об этом. С другой же стороны, человек, у которого есть мудрость, не обязательно это мудрость, что с ней делать? Не скажет, люди не узнают. А Яков говорит, мудрый ли кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. На самом деле... Есть другая форма желания учить. Мы можем или вырасти на этом желании, или мы можем упасть на этом желании. Одна из форм, как учить, это языком. Яков говорит, что эта форма, она очень опасная, только некоторые должны браться за это дело. Но есть другая форма, в которой мы можем учить, которая менее опасна, тем не менее, она очень эффективна. И здесь Яков говорит, если кто-то из вас мудр, у вас есть что сказать, вы понимаете истину. Говорит, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Добрым поведением с мудрой кротостью. Это та кафедра, которая открыта всем, которая менее опасна, но тем не менее не менее эффективна. Писание говорит, что если у нас есть что сказать, если мы понимаем Священное Писание, у нас есть мудрость, есть возможность эффективно учить других. Каким образом? Жизнью, примером. Тем, что мы делаем, на самом деле это очень эффективное средство. Очень эффективное средство. Я напомню пример. У вас есть много своих примеров. Сейчас в Келомне, в Канаде, брат Сергей Модалевский. Это его имя. Вы можете найти его имя в журнале нашему Северо-Западного объединения. Это о нем этот пример. Он сейчас пресвитером там. Я с ним встретился в Канаде. Верующим он стал. В момент, когда к нему пришел верующий человек, столяр. Вот это я уже рассказывал вам эту историю, я просто напомню. Сергей Модалевский когда-то приедет, вы его увидите, лоза. Это человек, который был обращен, был христианство, его движение к Богу началось тогда, когда к нему пришел верующий столяр. И когда этот столяр промахнулся в гвоздь и ударил сильно по пальцу, и вот этот палец, говорит, поднимает губам и набрал воздуха, и Сергей говорит, ну, думаю, сейчас он выругается. А он набрал воздух, и все. Это произвело на него такое действие, говорит, как этот человек мог удержать свой язык в такой сложной ситуации? Я бы никогда этого не сделал. Я бы обязательно выругался. И меня бы изменили все. Никто бы не ставил мне на вид, что я неправильное слово сказал. Это тот момент, который извиняет. В этот момент он только подул на палец. И он говорит, интересно, что его побудило? И он стал интересоваться. Это было началом движения его в церковь. И с этим человеком я встретился в Канаде. И этот человек стал верующим. Он принял крещение, сейчас он пресвитер в церкви. Начало его движения было не проповедь, не учение. Всего лишь верующий человек сделал правильно. Он научился контролировать свой язык. И в нужный момент он только подул на палец. Итак, братья и сестры, желание учить – нормальное желание, но в нем есть опасность. Мы можем подвергнуться осуждению, или, зная, что это есть в нас желание, у нас есть чему учить, понимая, что у нас нет удара быть учителем, но у нас есть что сказать. Мы можем учить эффективно через поступки, через дела. И если мы это поймем, мы принесем много пользы. Но если нет удара, мы не думаем об ответственности, начинаем учить, мы подвергаемся величайшей опасности.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!